Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Брент, и сегодня мы продолжаем разговор о не очень приятных и не очень славных историях в Танахе, не очень славных страницах еврейской истории, которыми в основном богаты книги царств и судей Ишмуэля. Мы говорили о том, что это алмазы исторических хроник, потому что здесь мы читаем сухие рассказы, зачастую без того, чтобы мы видели отношение рассказчика к происходящему. Просто сухой пересказ событий, все герои предстают обычными людьми с обычными человеческими качествами, иногда даже по нашим меркам качествами, удивляющими нас тем, что сегодня мы не привыкли к таким откровенным рассказам о людях. История, о которой сегодня мы будем с вами говорить, это история изнасилования, история части кровосмешения, любви, ненависти и убийств, история из дома Давидова, история Амнона и Тамар, или в более известным для русского слуха произношение Фомарь. Это 13 глава второй книги царств, откуда мы и будем с вами сегодня читать. Но перед тем, как мы с вами приступим непосредственно к изучению этой истории, нам стоит понять, кем приходятся друг другу герои этой истории, то есть Амнон и Тамар. На первый взгляд, ответ очевиден, что Амнон и Тамар – это сводные брат и сестра по Давиду, потому что мы видим, что даже Авшалом в 20 стихе говорит Тамар, уже после того, как все произошло, что произошло, говорит ей: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся». В то же время, если мы примем эту версию, то тогда у нас будет другая сложность. Когда Тамар оказывает сопротивление Амнону, и она выдвигает разные аргументы, то в 13 стихе она говорит: «Ты поговори с царем, и он не откажет отдать меня тебе в жены». Разумеется, брат и сестра по отцу, они запрещены Торой в брак, и у нас тут возникает противоречие. Талмуд дает такой ответ на это противоречие, что в трактате Синедрин, что Тамар – это дочка женщины красивым видом. Помним, в Торе есть история Китице Ремитхама, недельная глава Китице, когда человек выходит на войну, видит там красивую женщину, он может один раз вступить с ней половую связь, а после этого обязан привести, там целая куча разных процедур и очень много головной боли, связанной с этим коротким романом. Но тем не менее, вот человек имеет право один раз войти к женщине во время войны, и Талмуд говорит, это Тамар, она дочка Маахи, матери Авшалома. И когда Давид овладел ею, она, Маха, уже была беременна с Тамар. То есть Тамар – это старшая сестра Авшалома. На такую возможность намекает и первый стих главы. Давайте почитаем. У Авшалома, сына Давида, была сестра красивая по имени Тамар, и полюбил ее Амнон, сын Давида. Здесь Авшалом, сын Давида, Амнон, сын Давида, и Тамар, которая выпадает из этой обоймы. В книге Хроник, первой книге Хроник, Пропоминон, 3 глава, 9 стих, перечитаются все дети Давида, и затем 9 стих говорит: вот все сыновья Давида, кроме сыновей наложниц, и Тамар, сестра их. То есть Тамар идет отдельно, как общая сестра, и скорее всего то, что она называется сестрой Амнона, это условная такая фигура речи, чтобы не делать акцент на особенности внутрисемейных взаимоотношений. Таким образом, по традиции, Тамар это даже не сводная сестра Амнона, она дочка язычницы Махи, сама по себе сложной национальной принадлежности, и она, в общем-то, разрешена Амнону в жены. Так, мы уже прочитали первый стих. У Авшалома, сына Давидова, есть красавица-сестра по имени Тамар, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбил Амнон для того, что заболел. В оригинале сказано, заболелась Амнон, болел Амнон просто из-за Тамары, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Что значит это непонятное утверждение, что она была девицей, и Амнону трудно было сделать что-то с нею? Девица дома царя ходила в особых одеждах, ходила в сопровождении прислуги, так просто ее из дома не выпускали, так что глаз на глаз с Тамарой не было возможности поговорить, на свидание или в кино невозможно было пригласить, в парке погулять и вместе мороженое покушать тоже было нельзя. И Амнон исходил желанием, можно сказать, похотью по отношению к Тамаре, может быть, думая, что это любовь, но так или иначе не знал, что можно с этим сделать. А у Амнона был друг, мы читаем третий стих, по имени Ионадав бен Шамай, брат Давидова. И Ионадав был человек, ну, здесь синодальный перевод почему-то говорит очень хитрый, на самом деле оригинальный текст говорит очень умный. Это Ионадав, это единственный человек во всем Писании, о котором сказано, что он был человек очень умный. И он друг Ионадав, и он друг Амнона. И, естественно, этот очень умный человек, он, наверное, еще и очень наблюдателен. В 4 стихе мы читаем, он говорит: «Что ж ты с каждым утром все худее и худее, сын царя? Может, ты расскажешь мне?» И Амнон отвечает ему: «Я люблю Тамар, сестру Авшалома, брата моего». Опять же, да? Амнон здесь не говорит: «Я люблю Тамар, мою сестру, я люблю Тамар, сестру брата моего Авшалома, сестру моего брата я люблю». Само выражение даже на иврите звучит с довольно сложным построением: «сестра моего брата». Что понимает из этого Ионадав? Давайте представим себе, что Амнон любит девушку из царского дома и не знает, как заговорить с ней, как сделать ей предложение, как ей понравится, в общем, как завязать с ней отношения. Так видит проблему Ионадав. Ионадав говорит ему, дает ему очень простой совет. Ионадав говорит: ложись в постель твою и притворись больным. Все знают, что Давид очень любит своего сына Амнона. И твой отец действительно придет тебя навестить, тем более, что посещение больных – это заповедь Торы. И ты скажи ему: пусть придет Тамара, сестра моя, и подкрепит мне пищу, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из ее рук. В оригинале сказано, что Тамар сделает тесто и приготовит бирья, то есть действительно какую-то определенную оздоровляющую еду. Я ел из ее рук. Амнону очень нравится эта идея. Теперь мы зададимся вопросом: а Ионадав заранее не знал, что у Тамар есть брат Авшалом, очень ревнивый, очень любящий сестру, и со своим очень большим умом он не мог предсказать, что все это так кончится, как кончится? Ответ на это очень простой. Ему и в голову бы не пришло, что Амнон планирует совершить насилие по отношению к Тамару. Все, что делает здесь Енодав, он пытается устроить для двоих свидание, встречу глаз на глаз, возможность поговорить. Ни о чем большем он здесь не советует. Амнон слушает, и мы увидим, как он даже модернизирует идею, которую подает ему Енодав. И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: пусть придет Тамар, сестра моя, и испечет при мне две лепешки, и я поем из рук ее. В оригинале все звучит не так мило, как в переводе. Придет Тамар, сестра моя, и сделает при мне телявевва, насердечит мне, слово лев, два сердечка, и я поем из рук ее. А это слово телявев употребляется, как бы, еще кроме этого места в песне песней, в значении «пленила ты меня, сестра моя». Она меня сделает два, так сказать, опленения, и я поем из рук ее. То есть в словах Амнона довольно много эротической окраски, и он уже не просто ждет, что Тамар принесет ему еврейский пенициллин в виде куриного супчика, но он ждет, что Тамар организует романтическую трапезу, почти ужин при свечах. Вот что он заказывает. Видимо, Давид это каким-то образом понимает. Давиду не нравится такая формулировка. В 7 стихе мы читаем: и послал Давид к Тамаре в дом сказать: пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. То есть Давид предпочитает формулировку, откуда он знает, я не знаю, Давид предпочитает формулировку Енодава: иди, покорми Амнона, он больной. В 8 стихе мы читаем: и она пошла в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и изготовила перед его глазами, что? Левивот, сердечки. И испекла, и взяла сковороду, и выложила перед ним. Очень послушная девочка. Но он не хотел есть. И сказал Амнон: пусть выйдут все от меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Тамар: отнеси кушанье во внутреннюю комнату, я поем из рук твоих. Тамар, девушка наивная, для нее Амнон как-никак все-таки брат. Поэтому она берет лепешки, которые приготовила, и относит Амнону во внутреннюю комнату. Когда она поставила перед ним... Что такое внутренняя комната? Это комната с постелью. Там ничего, кроме постели, в этой комнате нет. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, и поставила на постель, он схватил и сказал: ложись со мной, сестра моя. И тут Тамар начинает непрерывный процесс говорения, и она говорит ему: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо, первый аргумент, так не делается в Израиле, так не принято. Второе, она аль, не делай, еврейское слово аль, оно повторяется постоянно в речи Тамар, не делается так в Израиле, не делай это безумие, так не делается в Израиле, так не принято, ты порочишь народ Израиля, куда я пойду с моим бесчестием, я что буду делать дальше, и ты будешь считаться одним из безумных в Израиле, сначала забота о себе, потом забота о нем, и третий вариант, рациональное мышление: ты поговори с царем, и он не откажет отдать меня тебе. Только поговори. Можно же все сделать нормальным путем, но Амнон одержим. Он не хотел ее слушать и преодолел ее. В оригинале придушил ее, поддушил ее и изнасиловал ее и лежал с ней. и в 15 стихе мы читаем, потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал Амнон: «Встань, уйди». Талмуд, еврейская традиция, дают разные объяснения, связанные с тем, что Тамар, дескать, в самом процессе сопротивляясь, так поранила Амнона, что сделала его инвалидом на всю жизнь и лишила его мужского достоинства чуть ли не. И поэтому Амнон так возненавидел Тамар. Другие еврейские комментаторы пытаются понять это иначе. Рав Йосеф Соловейчик в своей книге «О тшуве», о раскаянии, говорит, что ненависть, какой возненавидел Амнон Тамар, связана ненавистью к своему греху. Вот эту всю свою влюбленность в нее, всю свою одержимость ее красотою, ее телом, теплом ее тела, всю эту жажду, которая одолела его и победила его, и склонила его к греху, все это, вместо того, чтобы принять на себя, вместо того, чтобы сделать это основой для своего раскаяния, все это Амнон увязал с Тамар и возненавидел ее. 4 раза в 15 стихе употребляется слово «ненависть», 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 ненавистью просто пропитан весь стих, просто пропитан весь Амнон, и это ненависть к собственному бессилию, к собственной неспособности совладеть со своими чувствами. По еврейскому закону, если мужчина насиловал девицу, он должен был дать отцу невесты, отцу женщины 50 серебряников, и обязан был на ней жениться, и не имел права разводиться с ней никогда в жизни. Нам кажется странным сегодня, глядя из 21 века, что женщина оказывается замужем без права развода за своим собственным насильником. Это может показаться чудовищным. Женщина, которой насильник может быть противен и неприемлем, и в конечном счете даже страшен. Но для того времени женщина существовала социально незащищенная абсолютно, без социальной страховки, без пособий для матери-одиночки, без всевозможных пособий, поддержек и так далее, и так далее. Она в этой ситуации оказывается в таком положении, когда ее жизнь гроша ломаного не стоит, ни ее жизнь, ни ее честь, ни ее статус, ни она сама. Единственный выход ее, спасение ее, ее статуса, ее хоть какой-то чести, это оказаться со страховкой, что ее насильник станет ее мужем. Так Тора говорит, что человек, который изнасиловал девицу, не имеет права прогнать ее. Тора говорит так. Но и Тамар говорит так. Тамар говорит: «Сейчас прогнать меня, 16 стих, это зло больше первого, которое ты сделал со мною». И что говорит на это Амнон? Амнон говорит своему слуге в 17 стихе: «И позвал утрака своего, который служил ему, и сказал: прогони эту, даже имени не может произнести, вон из-за признания любви». Тора говорит: «Не может прогнать», а Амнон может прогнать еще как, и запирает за ней дверь, чтобы было ясно. То есть не просто прогони, а прогони за призванную дверь. И вот выходит Тамар, разрывая на себе полосатые, здесь опять же перенос разноцветные, полосатые, как мы помним, у Иосифа, полосатые одежды, такие носили царские дочери девицы, только девицы. Слуга выводит ее вон, запирает за ней дверь, бросила ее вон. Тамар посылает пепел, берет с земли, посыпает землей свою голову, раздирает одежду и, заложив руки за голову, шла и вопила. А Абшалом тут оказывается рядом, и он говорит ей, все понимающий Абшалом говорит ей: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся». Амнон знает, что не всегда надо спешить, не всегда надо совершать горячие, поспешные действия. И жила Тамар в одиночестве в доме Авшалома, брата своего. Изнасилованная Тамар, непонятно каким образом уточеленная дочь Давида, оказывается, никому не нужна и живет в доме брата своего, никакого статуса не имея. И услышал царь Давид обо всем этом, и стало ему очень горько. «Что?» — сказал Давид Амнону по этому поводу. Ничего не сказал. Почему ничего не сказал? Ну, во-первых, потому что Амнон может ответить: «Папа, а ты вынь бревно из своего глаза, не ты ли привел в дом Батшеву, и не ты ли послал ее мужа на верную смерть? И теперь, что ж ты теперь будешь мне читать морали? Виноватый Давид видит, как сбывается проклятие, которое говорит: нет, идет меч от твоего дома. Меч и разврат еще долго будет преследовать дом Давида». И Талмуд говорит: это наказание Давиду за то, как он поступил с Батшевой. Здесь мы можем посмотреть и попытаться увидеть какие-то другие параллели, которые происходили в еврейской истории. Например, была история, когда изнасиловали тоже дочь очень известного в Израиле человека, самого Израиля, собственно говоря, Якова, Дину. Хамор бен Шхем увидел Дину, прилепилась его душа к ней, и он овладел ею. После этого он говорит с ней, говорил к сердцу девушки, пытался как-то устроить отношения. Более того, он пытался честно взять ответственность за свой поступок и взять Дину в жены перед лицом всего Израиля. И точно так же, как Тамар сказала: это безумие, то, что ты делаешь, также сыновья Якова сказали: это безумие мы не позволим сделать. Точно так же, как и в случае с Тамар, впоследствии насильник погиб в момент своей слабости, на третий день после обрезания, точно так же, как мы увидим дальше, что и погибнет Амнон в момент своей слабости, когда развеселилось сердце его от вина. Есть еще одна похожая история, она была глубже раньше, мы только что об этом говорили. Это история Давида и Батшевы. Талмуд задается вопросом: как могло так получиться, что Давид женился на Батшеве? Ведь если она была эшетиш, замужней женщиной, то она запрещена и Давиду, и тому, с кем она изменяла, то есть и Давиду, и Урии, своему мужу, запрещена вечно. Как Давид мог на ней жениться? И Талмуд дает два разных ответа на этот вопрос. Один широко известен о том, что, дескать, люди, которые выходили на войну, давали своим женам разводные письма, и таким образом, вроде как, Батшева и не жена вовсе Давиду, и не жена вовсе Урии, а разведена с ним. И второй ответ, очень жесткий, который дает Талмуд, он говорит: это в этом случае, в случае между Давидом и Батшевой, было изнасилование. Мы знаем, что могут быть разные виды насилия по отношению к женщине, не обязательно связывать ее, бить или угрожать ножом, чтобы история случилась с изнасилованием, у Давида было очень много влияния, чтобы заставить Батшеву сожительствовать с ним. Когда произошло то, что произошло, и Батшева написала Давиду: «Я беременна», большинство земных царей, так скажем, поступило бы очень просто, сказали: «Ты беременна? Ну, добрый час. Я вас не знаю, гражданка, вы кто? Причем здесь я?» Сказали: «Ну, Давид, он немножко другой породы человек, несмотря на все свои грехи, он берет на себя ответственность за то, что он сделал, начинает пытаться как-то разрешить ситуацию, очень нехорошо разрешить ситуацию, пытается послать с ней Урию, потом убивает Урию, но так или иначе Давид не прогоняет Батшеву. В любом другом случае, если бы не беременность Батшевы, эти отношения, они бы и закончились на том, что Батшева ушла вечером из дома Давида. Но Давид проявляет ответственность и милость к Батшеве, потому что потом он берет ее в дом свой, забирает его в свой дом. Это похоже на то, как сын Левита, Левит, который со своей наложницей находится в Геве Бениаминовой, и нет того, кто забрал ее в дом. То есть Давид взял ее под свое покрытие, после всего этого не отослал ее просто, как мог бы и как сделал бы любой царь. Поэтому, поэтому большая разница между Амноном и Давидом. Поэтому Амнон вскоре погибнет совершенно бесславно от Давида и Батшевы, принца Шломо, и вся история пошла другим путем. Мы видим, что ответственность человека за свои ошибки, за свои грехи, умение не только раскаяние, но и способность ответить, стремление исправить то, что извращено, то, что испорчено, отличительное качество лидера, качество, которое, за которое в том числе Давид назван человеком по сердцу Божьему. И то, что, собственно говоря, делало Давида царем. Был другой человек, которому тоже женщина написала, что я вот беременна от того, кому принадлежат вот эти предметы. Эту женщину, кстати, тоже звали Тамар, а мужчину звали Иуда. Но у Тамар было преимущество, у нее действительно были царская печать и прочее, а у Батшевы этого не было. Поэтому Давид проявляет абсолютную милость и желание ситуацию исправить, чего не принимает Амнон. В 21 стихе мы прочитали, что Давид сильно разгневался, но ничего не сказал. Авшалом, в 22 стихе мы читаем, тоже не говорит с Давидом, не говорит с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авшалом Амнона за то, что он обесчестил Тамар, сестру его. 2 года Авшалом ждет. Ждет чего? Может быть, Давид вмешается и заставит наконец-то Амнона взять на себя ответственность, поступить как мужчина и жениться на Тамар. Может, Давид примет какие-то карательные меры по отношению к нему. 2 года он ждет, а может, просто ждет возможности. Через 2 года у Авшалома праздник в Бергацоре, стрижение овец. Овцы в Израиле, они очень долго набирают шерсть, обрастают очень-очень плотной шерстью, потом их очень трудно стричь, но это такая очень красивая процедура, на нее очень многие собираются. Это сегодня так в тех хозяйствах, где занимаются разведением овец на шерсть. И он пригласил всех сыновей царских. У Давида, как мы знаем, много сыновей. И пришел Авшалом к царю и сказал: «Вот они, стрижение у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим. Но царь сказал Авшалому: нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость. И сильно упрашивал Авшалом, но он не хотел идти. И сказал Асуд: по крайней мере, пусть пойдет с нами Авшалом, брат мой. И сказал царь ему: зачем ему идти с тобою? Но Авшалом упросил его, и он упустил с ним Амнона и всех царских сыновей. После долгих переговоров царь не мог долго отвечать на все вопросы «нет», и так или иначе вынужден был согласиться. Опять же, почему? Потому что между ними тайна, которая не проговорена словами. Давид не может сказать Авшалому: а не хочешь ли ты отомстить и тайно прирезать где-нибудь Амнона за то, что он сделал? Они разговаривают, как будто ничего не случилось. Поэтому Давид не может долго отнекиваться. У него вроде бы и нет причин Амнона, брат мой, как говорит Авшалом, не отпускать. И в конечном счете, что делает Давид? Он отпускает всех царских сыновей. Авшалом говорит своим слугам, 28 стих: смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я вам приказываю, будьте смелы и мужественны. И так утраки сделали, и когда сыновья царские увидели, что Амнон убит, все разбежались. Сели каждый на своего мула и убежали. И очень быстро множество слуги в царском дворе. До Давида доходит слух, что Авшалом убил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. Царь разделяет одежду, царь даже не удивляется. Царь даже не удивляется такому поступку Авшалома. То есть царь даже спрашивает: за что? Почему? Потому что, в принципе, царь готов и к такой возможности. Но тут появляется, кто появляется? О, старый наш знакомый, Ионадав, племянник Давида. Помним, да, это самый умный человек в Танахе. И он говорит: на страшной мудрости, пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили, один только Амнон умер. Ибо у Авшалома был этот замысел с того момента, как Амнон обеспечил сестру его, как Амнон обесчестил сестру его. Своим острым умом иногда понимает, что не все сыновья погибли. Такой способ сообщать человеку новость. Сказать: умерла твоя семья, а потом сказать: не-не-не, шучу, только мама твоя умерла. И такая израильская, армейская глупая шутка. Ну вот как бы о происхождении ее вот здесь, в Танахе мы ее видим. У Авшалома был замысел, и Ионадав это знает, Ионадав об этом догадывается. А Давид, наверное, тоже догадывался, но поскольку все как-то на тайной, никто ни о чем не говорит, то Давид словно не знает о том, что это произошло. И убежал Авшалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, увидел, вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю: это идут царские сыновья, как говорил раб твой, и есть. И царские сыновья вошли, подняли вопль, плакал, и все плакали очень великим плачем. А Авшалом на какое-то время, на 3 года, убегает. И что происходит с Давидом? Давид, опять же, не стал преследовать Авшалома, ибо утешился о смерти Амнона. Давид со своей стороны понимает, во-первых, понимает, что это только начало, что меч и разврат пройдут по его дому, еще долго будут по его дому гулять. И бесполезно ловить и искать Авшалома, потому что такого уже предсказания, несмотря на покаяние. И это часть той ответственности, которую Давид берет на себя, когда принимает Батшеву, когда понимает, что есть ошибки, есть грехи, и за них надо платить. Собственно говоря, об этом притча вся, об этом вся история. История – это не только история изнасилования, не только история тяжелой судьбы девушки Тамар и разрушения, по сути, семьи Давида. Это история о том, как человек, как лидер, как царь принимает ответственность за свой грех, как он отвечает за грех, потому что Давид здесь не выступает активно, он никого не обличает, Давид молчит, ему нечего сказать, потому что он понимает, что это часть наказания Божьего за то, что он совершил. Вот такая вот история, одна из самых грустных историй в истории нашего народа, очень человечная и очень печальная. А с вами был Александр Блин, спасибо, что вы со мной были. Шалом.